говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, с огромной радостью я представляю сегодня в праздничном нашем рождественском эфире иерея Анатолия Правдолюбова, клирика храма Святого Иова на Можайском шоссе, духовника православной гимназии во имя Святого Иоанна Богослова. Мы в празднике Рождества.
Приветствую, дорогие братья и сестры. Очень приятно оказаться в этой студии, поскольку в свое время мой отец неоднократно бывал здесь и записывался, и для меня тоже это очень важно и высокая честь, что я могу приветствовать всех вас и поздравить с праздником Рождества Христова. Вот вы сейчас сказали, что не очень такие праздничные у нас времена, и не очень у нас такое сейчас время, какое-то прямо для праздников и для празднования. Действительно, мир сотрясается от разных событий, но 2000 лет назад, как мне кажется, не было какого-то такого колоссального различия с тем, что происходит сейчас. И если мы вспомним события Рождества Христова, то Господь появляется на свет в яслях, а это, между прочим, деревянная корыта, грубо сколоченная из досок, с какими-то там, может быть, ну, подстелили соломки какой-то или еще что-то, но вряд ли там было очень удобно и комфортно. И более того, особых каких-то ни условий, ни каких-то там специальных мероприятий по случаю Рождества Мессии и прихода его в мир не было предусмотрено. И скажу откровенно, Господь намеренно избирает такой путь. Почему? И это очень важно, и, как мне кажется, и, конечно, я в свое время слышал это от отца Сергия, эту мысль, что это почерк божественный. То есть это не человеческое, не земное. То есть, может быть, мы вспомним из Евангелия такое место, когда Господь, обращаясь к фарисеям и к тем, кто его слушает, говорит: кого вы ходили смотреть в пустыне, трость ли ветром колеблемую? И он говорит об Иоанне Предтече и говорит, что или человека в мягкие ризы одетого, но человек в мягких ризах находится в царских чертогах. Так кого же вы ходили смотреть в пустыню? И Господь здесь подчеркивает совершенно намеренно и говорит о том, что царские чертоги и мягкие ризы – это не от Бога. Это не является необходимым атрибутом для того, чтобы воздать почести и славу Богу. Именно поэтому солома, грубые доски, и вместо каких-то там особых приспособлений для обогрева дыхание простых животных, которых Господь сам создал. Это удивительно, это восхищает, это радует, это дает надежду и говорит нам о том, что все человеческое земное для Бога не имеет значения. Он не на это смотрит, не на это ориентируется. То есть Господь, придя в мир, пришел для того, чтобы испытать на себе все, начиная от лишений и тех трудностей и сложностей, с которыми он столкнулся, и заканчивая, конечно же, крестным страданием, распятием и смертью. То есть Господь пришел не как торжественный царь, мессия, который сейчас возьмет в руки меч, сядет на блестящего коня, роскошного, дорогостоящего, и поведет израильский народ, народ избранный Божий, к завоеванию всего мира, чтобы установить Царство Божие на земле. Нет, он пришел совершенно не для этого, и не просто не для этого. Он пришел показать величайшее смирение. То есть, как еще в другом месте евангельском говорится, что «научитесь от меня, ибо кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Это удивительно глубокая фраза. Почему нужно научиться кроткости и смирению, чтобы обрести покой? Какая связь между этими понятиями? А ведь это действительно очень даже заметно. И нам, людям, это крайне всегда присуще, свойственно. Мы все время обеспокоены тем, насколько внимательно к нам отнеслись, насколько нас оценили. И действительно ли мы занимаем то место в обществе, которое должны и нам, естественно, достойно его занять? И то, что, так скажем, нам присуще, мы всегда чувствуем по своей гордыне и по своему такому внутреннему складу, что нас недооценили, нам не додали, к нам относятся как-то не так. А Господь, Царь мира, приходит в заброшенные какие-то ясли, старую пещеру, где какой-то скот находится. И вряд ли эту пещеру регулярно убирают какие-то особо учененные люди. И наличие скота в пещере создает соответствующую атмосферу, совершенно не царскую во всех смыслах. А Господь не гнушается даже этим и приходит именно в это место. Это совершенно удивительно, это потрясающе, это действительно, что называется, то, что, как говорил богослов ранних веков христианства, «credo quia absurdum est» – «верую, потому что абсурдно». То есть это именно то, чего нельзя выдумать. Это говорит о том, что Господь сам избирает своим хотением божественным, да, то есть Он определяет себе именно это место. И мы, как те простые пастухи, которым ангел сообщил, возвестил эту новость, мы приходим, и каждый год, вот уже 2000 лет, мы празднуем Рождество Христово, приходя не в какие-то царские чертоги или в особое какое-то место, а мы приходим в храм, в Дом Божий, молимся, славим Господа и радуемся, что 2000 лет Рождество Христово с нами. Да, хочется, конечно, чтобы в этом 2025 году, пришедшем к нам, воцарился мир на земле. Хочется, чтобы остановилось кровопролитие и действительно Господь помиловал нас. И очень нравится мне, вспомнил об этом, хочу об этом сказать, у владыки Антония Сурожского есть совершенно удивительное толкование Иисусовой молитвы, где он особо обращает внимание на это слово «помиловать». Для нас, в нашем русском языке, у нас есть такая совершенно сложившаяся, уже устоявшаяся ассоциация, что казнить нельзя, помиловать, и нужно в нужном месте поставить запятую. То есть у нас это вот два слова, которые все время, они между собой плотно связаны. Но владыка Антоний говорит об этимологии слова «помиловать» и обращает внимание о том, что кто такой «милый» и что вообще значит «помиловать», как так стать милым Богу, о чем это? А это говорит о том, что мы просим Бога не простить наше преступление, не лишить нас смертной казни, а заменить это там 25 годами ссылки и лагерей, а это мы просим, чтобы Господь обратил на нас свой взор, дал нам свою милость, ибо мы просим о помиловании, чтобы Он миловал нас своей милостью, не оставил нас своим вниманием, и чтобы мы были милыми Ему. То есть, кто такой милый? Это не просто друг, это не просто какой-то близкий человек, это особый милый сердцу человек. И мы, когда молимся и говорим об этом, и говорим: «Господи, помилуй», мы обращаемся к Нему не просто с просьбой о прощении наших грехов и помиловании, а мы просим, чтобы Он презрел на нас, обратил свой взор, посмотрел и особо как-то отметил для себя, чтобы мы стали Ему милыми. И благодаря тому, что 2000 лет назад произошло, благодаря младенцу Иисусу, который появился на земле, в этой пещере, в этих яслях, мы не можем не просто так мыслить и мечтать об этом, а мы можем об этом говорить. И мы можем обращаться к Богу и говорить: «Господи, помилуй», потому что Он, как никто другой, знает. И, как мне кажется, тоже очень важно, Он сам об этом говорит. И в Евангелии об этом евангелист неоднократно упоминает, что ничего не сказал Господь, ибо знал, что в человеке. Господь очень хорошо знает про нас, более чем кто-либо еще, потому что Он Бога-человек. Он прекрасно знает нашу природу и всю нашу составляющую. Именно поэтому, придя в мир и воплотившись, Он приходит к нам не просто как надежда, символ, как некий образ, как спаситель мира, так торжественно это звучит, а как маленький, родившийся, новорожденный младенец, беспомощный. Он приходит к нам и близок к нам, как никто другой. Ведь это удивительно. В таинстве Евхаристии, причащаясь телу и крови Христовых, мы соединяемся во всех смыслах и духовно, и физически с самим Богом. Нет ни одного, ни течения, ни верования в мире, которое было бы так плотно и тесно передавало бы богообщение. То есть наше православное христианское богообщение, оно максимальное, максимальное во всех сферах. И Господь сам приходит на это. Не мы заслужили это, не мы как-то умилостили Его или упросили, умолили. Нет, это Его свободная воля, Его выбор, Его решение, Его милость к нам. И это удивительно, это чудо. Это чудо, которое сопровождает нас 2000 лет. И будем надеяться, что оно будет сопровождать и дальше, если Господь помилует нас и даст нам еще времени и пожить, и Ему послужить, и детей воспитать, и старость утешить. Будем надеяться, что Господь милостью Своей обязательно нас еще помилует.
Я сразу вспомнил одну из церковных молитв: «И просим, и молим, и милися деем». По-церковно-славянски это звучит, может быть, кому-то не совсем понятно. «Становимся милыми Тебе, да, Господи». Наша удобопреклонная ко греху природа, она тоже торжествует часто, вопреки такой милостивой, казалось бы, воле Божией. За нами остается последнее слово.
Да, Господь сам об этом сказал в Евангелии от Иоанна, по-моему, говорит, что «я пришел принести не мир, но меч». Почему? Потому что в этом же контексте он говорит дальше, что разделится дом отец на сына, то есть могут быть разделения в семье среди ближайших родственников, и не вплоть до там какого-то враждебного отношения, а вплоть до каких-то серьезных последствий. И Господь об этом прямо говорит. Почему? Потому что свободную волю человеческую он не отменяет. И свободная воля человеческая дана человеку при его создании, и ее никто не отменял, не отбирал, и никто человека этой свободы не лишал. Именно поэтому Господь нигде, никогда не заставляет никого веровать в Себя. Обратите внимание, Он же сам Иуду избирает в число 12 апостолов, и 3 года Иуда ходит, исцеляет, воскрешает, изгоняет бесов. Возникает вопрос, почему Господь ни разу не сказал: «Иуда, остановись, что ты делаешь? Зачем? Не надо, не делай этого». Почему? Господь уважает, любит и ценит свободу человека. И есть момент, когда Господь ему говорит: «Что делаешь? Делай скорее». Почему Иуда в этот момент не остановился? Это же был ему не просто знак. Это же можно было просто пасть перед Спасителем и сказать: «Господи, прости, я виноват, я Тебя хочу предать». Ведь Иуда понял, что Господь все прекрасно знает, понимает, что он даже не просто понимает, он ему сам говорит: «Иди, делай скорее то, что должен». Это удивительно, потому что Господь дает каждому человеку быть в полноте своей свободы, воли, действия. Действуй, хочешь так, хочешь по-другому, это твое свободное волеизъявление. Почему войны продолжаются? Почему кровопролитие? Вот вы сказали, что нас обвиняют, что нет мира на земле. А откуда ему взяться, этому миру? Это знаменитейший вопрос. Как так ваш Бог допустил, чтобы вот погибали и там умирали дети, или мучились, и страдали огромное количество ни в чем не повинного мирного населения и прочее, прочее? Но ведь это ведь все дело рук человеческих. Если бы мы жили по Евангелию, если бы мы жили по заповедям Господа нашего Иисуса Христа, не было бы даже, так скажем, больше половины тех проблем, которые у нас есть в ежедневном быту нашем. Мы не способны на это. Именно поэтому Господь, придя в мир, прекрасно знает, на что Он идет. Он абсолютно не рассчитывает ни на что другое. Если мы вспомним, опять же, из Евангелия сцену, когда Он говорит своим ученикам, когда они собираются восходить в Иерусалим, что они идут на праздник, и что Ему неизбежно грозит, что Его возьмут, на смерть предадут, и Он будет распят. И Петр ему говорит: «Что ты такое говоришь? Остановись! О чем ты? Этого не может быть!» Что Он отвечает Петру? «Иди за Мною, сатана! Ибо ты не знаешь, что Божие, а что человеческое. И ты говоришь по-человечески». И вот это наше человеческое, оно с нами всегда и никуда от нас не денется. И это очень важно понимать. Это можно так обвинить там в лукавстве или еще в чем-то, но это не лукавство. Это нужно, что называется, иметь различие, да, то есть различать, что Божие и что человеческое. Господь смотрит на нас из перспективы вечности. И Он даровал нам Царствие Свое не для того, чтобы мы здесь на земле и вам смогли организовать. Это невозможно. Нет, земля, и в землю уйдешь, сказал Господь после того, как Адам согрешил. Это неизбежный путь всея земли. И мы от этого никуда не денемся, как и от своей падшей греховной человеческой природы. Потому что она только таким образом может быть упразднена. Только путем смерти. И Господь сам восходит на крест и претерпевает смерть, хотя он ни в чем не имеет ни греха и никакого удобопреклонности козлу. То есть его природа была абсолютно человеческой до грехопадения. Да? То есть его природа человеческая не та, которая у нас. Но даже ради нас он принимает этот путь, совершает его, потому что другого нет выхода. По-другому не может быть никак. Именно поэтому здесь, на земле, все наши попытки выстроить Царство Небесное, какие-то, это, знаете, как каждое столетие, может быть, даже чаще, вдруг появляются какие-то совершенно утопические идеи, знаменитые пишутся книги, романы эти, утопии и прочие вещи, когда вот мысль человеческая вдруг открывает для себя какую-то определенную новую какую-то перспективу, и вот все, вдохнув полной грудью, начинают как-то это вот, да, давайте вот это, давайте то, и вот этот вот, там, 20 век этим отличался, но что поразительно, чем больше утопичных идей во благо человечества, тем больше крови проливается для того, чтобы эти идеи осуществить. И вот это просто страшно даже. Чем выше и благороднее цель, тем больше жертв требуется для ее осуществления. И уже мы сейчас, находясь в 21 веке, имея возможность в какой-то степени изучать историю 20 века, мы, оглядываясь назад, понимаем, что это же страшно. Это чудовищно страшно, но при этом...
Никаких выводов.
Идея-то хорошая. Идея-то, может быть, даже где-то светлая, чистая, искренняя, правильная. А результат или средство для того, чтобы эту идею воплотить в жизнь, они чудовищные и страшные. Но и печальнее всего, да, что выводов, к сожалению, мы тоже не умеем делать. Милостью Божией будем надеяться, что все-таки Господь как-то управит этот момент, потому что мы, люди, сами как-то, видимо, не можем никак найти хотя бы просто пути разрешения многих вопросов и проблем. Но Господь об этом сказал с самого начала. Апостол Петр в своем соборном послании, 3 глава, 5 стих, говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Почему так? Это неизбежно. Это как, знаете как, но это следствие, которое результат неизбежного процесса. И как Игнатий Брянчанинов говорил, цитируя кого-то из святых отцов, которых он так любил, что да не дерзнет никто своей немощной рукой остановить этот процесс. Он неостановим, это невозможно. И ведь что характерно, и мы всегда об этом забываем. Если бы мы на земле могли выстроить что-то достойное, важное, нужное, спасительное для человека, Христос бы не был распят. Его бы не распяли, был бы какой-то другой финал, то есть он был бы иной. Но Христос был распят и сам своей волей на это пошел. Следовательно, здесь на земле создать нечто, что было бы тихой гаванью, той самой знаменитой, о которой так мечтали просветители, это невозможно. Другого пути нет. Путь только на распятие.
Но невольно хочется опять произнести слова апостола Петра. Да не будет этого с тобой. Это невозможно человеку принять. Видимо, по существующим каким-то канонам человеческой личности, человек не может, во-первых, представить себя смертным. Это, конечно, говорит о том, что у него зачатки вечной жизни, без сомнения. Хотя и не отдают себе отчета в этом атеисты. Представить себя мертвым невозможно или несуществующим. И невозможно смириться с тем, что здесь, в этой жизни, ты всего лишь временно пребываешь. И все твои труды, по большому счету, для тебя не пойдут прахом, потому что ты оставляешь все в этом мире земном. Это тоже невозможно представить. Кажется, что так все вечно и будет продолжаться. И вот эта вот дилемма, этот парадокс, он, конечно же, будет, наверное, сопровождать человечество до конца его существования.
Да, но очень интересно, хочу поделиться своим опытом. Ко мне пришел человек, замечательный, прекрасный, молодой человек, который рассказал мне свою историю, и эта история совершенно удивительная, потому что я впечатлился очень сильно. Он в 17 лет разбился на мотоцикле и умер. Он погиб. Была автокатастрофа, его тело оказалось под автомобилем, И его даже не доставали оттуда, потому что все прекрасно знали, что он мертв. То есть они даже, участники ДЦП, и только там оказались, они даже не предпринимали никаких действий, потому что он был под каким-то фургоном. И все прекрасно понимали, что шансов выжить у него не было. И он действительно умер. Он умер, и вот он мне рассказал свои впечатления. Он говорит, это невероятно, и сравнить ни с чем, что есть на Земле, невозможно. Ощущение легкости и какого-то удивительного состояния, освобождения. То есть это как некая эйфория. Ты чувствуешь совершенно удивительное какое-то чувство, которое нельзя описать словами. То есть оно восхищает тебя. И глядя на то, как выглядит мое мертвое тело, а я, говорит, ты этого видел, я, говорит, не то, что не хотел назад. Одна мысль об этом, она была для меня просто чудовищной. Назад, вот туда, в это тело? Нет. Вы что? Нет, это невозможно. Я хочу остаться здесь. То, что вот так, где я оказался, я хочу быть всегда здесь. Ему сказали, что да, нам твое чувство понятно, но рановато. Немножко там папа твой приехал, иди его утешай. А папа, говорит, начал бегать вокруг машины и пытаться меня как-то оттуда доставать, потому что, ну, он единственный, кого это действительно заботило. Вот. И мне, говорит, сказали, что нет, еще не время, ты должен еще пожить на земле, и там какие-то у тебя, в общем, еще будут какие-то необходимые, ненужные моменты. И он возвращается в это тело, говорит, и, говорит, челюсть у меня болтается где-то в районе плеча, глаз там же примерно, говорит, я, говорит, лежу, ничего не могу говорить. То есть не сказать ничего. И, говорит, мне сказали, надо папу утешить. Я попытался, говорит, сказать просто, все нормально, все нормально, все нормально. И, говорит, потерял сознание, все, отключился. Но они услышали, что я подаю признаки жизни, и начали меня оттуда выковыривать, реанимация, больница. В общем, его восстановили. И человек очень интересный, предпринял дальнейший жизненный путь, находится в поиске. Он приходил ко мне беседовать о Христе, задавал вопросы, ему было это очень интересно. Он сам по происхождению мусульманин, и он очень много чего мне рассказал, своего опыта, но он сказал очень важную вот какую деталь. Я, говорит, после того, что со мной произошло, я, говорит, когда иду по улицу, вижу, как вот люди несутся в своих вот этих машинках или идут куда-то, стремятся с такими суровыми лицами, для чего-то, к какой-то цели. Я, говорит, не могу понять, почему люди живут так, как будто после этой жизни ничего больше нет. Как будто основной смысл и вся вот наполненность жизни зависит от сиюминутного вот этого твоего применения. То есть вот бери от жизни все, вот это вот какая-то вот эта попытка заработать много денег, карьерный рост, еще что-то и прочее, прочее. Я, говорит, искренне не понимаю, почему все так к этому относятся. Ведь мы имеем косвенные доказательства того, что это не так. Почему же наша вера не дает нам достаточного основания для того, чтобы хотя бы просто уменьшить свой стремительный бег к какой-то следующей цели или какому-то следующему там мероприятию или какой-то идее, которая на самом деле отнимет больше нашего здоровья и сил, нежели принесет нам радости, удовлетворения и какого-то смысла. Потому что, говорит, в основном, ну а что? К чему мы так стремимся в этой жизни? Чего мы так хотим достичь? А то чувство, говорит, которое я испытал там, оно, говорит, совершенно несравнимо и несопоставимо ни с чем из того, что здесь есть. И ничто в жизни, никакое ощущение, впечатление, выброс адреналина или прочее, прочее, не способно передать того состояния, в котором я побывал и в которое я хочу вернуться. То есть я, говорит, понимаю, что это намного более высокий приоритет, нежели то, что все, что нас здесь окружает. И Господь ведь прямо об этом говорит. Царство Божие внутрь вас есть. И все, что мы здесь делаем, все то, к чему мы стремимся, и все то, что мы здесь нарабатываем в течение нашей жизни, что действительно нам нужно и полезно, что действительно для нас приносит пользу и результат, а что... Это пустая трата времени, сил и просто того, что она отпущена нам на жизнь. Тем более, что никто из нас не знает, сколько нам на самом деле отпущено. И что мы успеем сделать, чего мы не успеем. Это ведь действительно поразительный факт. И на эту тему множество проповедей сказано, и у святых отцов об этом и размышления есть. Мы ничего не приносим в этот мир с собой, рождаясь в него, и ничего не забираем из него. Мы приходим с пустыми руками и уходим с пустыми руками. Все, что мы здесь накопили, все, что мы здесь собрали, все, чего мы добились, достигли, это абсолютно не имеет смысла с точки зрения вечности. Помните знаменитый сон, видение одному монаху, преподобному Псково-Печорскому? Я, к сожалению, все время забываю имя, потому что путается оно с кем-то еще из отцов, поэтому боюсь его перепутать. Но, может быть, вы вспомните, это монах, который он и на фронтах Второй мировой воевал, и потом был удивительным резчиком и по дереву. Он там киоты делал, аналои резал. Келья он жил, вот если стоять лицом к Успенскому храму, справа там келья пристроена такая, вот он в ней жил. Я, к сожалению, вот боюсь спутать имя, поэтому даже гадать не буду. Это ему было видение и сон такой, что он видит чудесную полену, и на ней Пресвятая Богородица стоит и к нему обращается. И вот он начинает к ней идти, и перед этой поляной огромный ров какой-то зловонный, в котором все эти киоты, аналои, вот все, что он делал, валяется. И она ему говорит, что на что ты потратил свое время? А он так гордился этим, и как он сам потом об этом говорил, что «а я-то, говорит, большинство времени и сил уделял именно этому делу, мне казалось, что оно благое, это украшение храма, это, так скажем, ну, так очень важно и нужно, тем более, что у меня это получается. А оказывается, что как монах я должен был заниматься совершенно другим деланием, молитвой и духовным ростом. И это действительно для нас, для всех очень важно задуматься и заглянуть внутрь себя и подумать, а что я действительно делаю, для того, чтобы хоть как-то, даже не то, что там что-то, что называется, сказать при встрече с Создателем. Я не думаю, что там у кого-то будет силы что-то сказать. Но хотя бы промолчать, что называется, красноречиво, в том смысле, что какие-то усилия, какие-то действия, и что-то мы предприняли и смогли сделать. А ведь это очень важно. Мы все время хотим изменить мир. Но мы его пытаемся менять, работая над окружающими. И это работа, которая, к сожалению, никогда ни к чему не приводит, кроме конфликтов. А как сказал Серафим Саровский, стяжей дух мирен, тысячи вокруг спасутся. А что мы сделали для того, чтобы стяжать этот дух мирен, и как это вообще? У нас еще есть время об этом задуматься и что-то сделать. И может быть тогда, если мы начнем действительно этим заниматься, в мире станет меньше войн, в мире станет меньше конфликтов, и мир действительно... Понятно, что изменить его невозможно, если сам Спаситель его никак не изменил. Это абсолютная данность. Изменить мир нельзя. Он идет своим путем, и конец его, ему уготован, и мы о нем знаем. Этот конец конкретный совершенно. Но наше существование здесь временное, мы способны как-то действительно, если не изменить, то хотя бы, по слову апостола Павла, других тяготы носите, и так исполните закон Христов. Понести эти тяготы, и кому-то действительно станет легче, кто-то действительно вздохнет свободнее, и от этого уже всем вокруг станет теплее.
Это было бы прекрасно, потому что, как писал поэт, только солнце любви вечно, да, в этом мире. Да. И вот любовь, она действительно божественное свойство, и каждый человек это ощущает непосредственно на себе, когда к нему обращена настоящая, я подчеркну, подделанная, не фальшивая любовь. И именно любовь отличает, видимо, человека, которого любит Бог и который сам любит Бога, потому что мы любим ближнего. Хотя Бога не видим, но раз мы любим ближнего, как Господь сказал, мы любим и Бога. Я хотел задать один вопрос, который я отцу Сергию, вот, к сожалению, не успел задать. Задам его вам. Батюшка тоже говорил, что все у нас на парадоксах, и греки любители парадоксов, они создатели чудного богослужения, богослужебных текстов. И все парадоксально. И парадоксально пришествие в мир Бога в таком рабьем зрате, в крайней нищете, как отец Сергий подчеркивал, в крайней нищете родился Господь на эту землю. Мы встречались, я уже рассказывал вам про архимандрита Платона Игумнова, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия. И меня удивила точка зрения отца Платона, но он ссылается на подлинность греческих текстов. В знаменитых словах «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеце благоволение» последняя фраза читается, оказывается, не так, как мы привыкли ее читать. Не в человецах благоволение, а в людях благоволение. В тех человецах, которым благоволит Господь. Вот в тех-то, в избранных Богом, и есть тот мир, который сегодня пришел с праздником Рождества Христова. Получается, что к одним людям Господь благоволит больше, чем к другим. А где же тогда его нелицеприятие? Мы знаем, что он нелицеприятный судья. Или чем вызывается благоволение Бога? Почему некоторые люди более подлежат им более Господь благоволит, чем к другим. В чем тут вопрос?
Очень интересный вопрос. И вы сами сказали, что нелицеприятный судья. Это речь о суде Божьем. Вот в своем суде Бог нелицеприятен. А по первой части вопроса мне вспоминается такая ситуация из жития преподобного Силуана Афонского. Очень яркий, запоминающийся момент, когда Силуан Афонский заболел, оказался в больнице и лечился там. К нему в палате вместе с ним на соседней койке пришел какой-то монах-отшельник тоже лечиться. Он был в тяжелом состоянии. И его тяжелое состояние было больше даже не физическое, а духовное. То есть у него был какой-то свой такой трудный, тяжелый опыт духовный. И он поделился с отцом Силуаном преподобным будущим своими переживаниями, рассказал ему очень интересное явление. Он подвязался многие годы на Святой Горе, будучи отшельником, в молитве и борьбе с грехами. И в какой-то момент в очередной раз как-то мысленно пал, согрешил. И это такая параллель с Антонием Великим, похожая ситуация. И вот он согрешил и в изнеможении своем, лежа на полу в келье, начал молиться и говорить: «Господи, как же так? Вот я монах. Ушел на Святую Гору Афон, подвязаюсь здесь много лет, и я не могу победить грехи. У меня не получается. А как же люди в миру, которые вот там, вот они, как же они, то есть, вот как же вот у них может это получиться?» И он услышал голос, я не помню, видел ли он самого Спасителя, или он услышал голос, потому что здесь действительно очень параллель с Великим, с Антонием Великим очень такая плотная. Господь ему говорит, что если хоть кто-нибудь хотя бы раз в жизни искренне скажет мне: «Господи, помилуй, я того помилую. Но я хочу, чтобы вы были моими друзьями». И вот этот человек благоволения, это как раз в тех самых друзьях Божиих, которые избирают этот путь своей свободной волей. Они сами стремятся к Богу и сами хотят посвятить его, ему свою жизнь. Вот тот же преподобный Силуан Афонский, он же был солдатом и сидел на очередном кутеже каком-то, солдатском, гренадерском, где-то в Петербурге. И все там, что называется, пили-гуляли, а он сидел задумчивый. И у него спросили: «А ты чё сидишь-то? Вот тут у нас такое веселье». Он говорит: «Так, сейчас в Пантелеимоновом монастыре утренняя заканчивается ночная служба». То есть он, глядя на все это, и, может быть, сам участвуя в этом, искренне, может быть, где-то со своими друзьями, соратниками, так скажем, как-то поддерживая всю эту атмосферу, внутренне понимал, что есть главное, что второстепенное. И в итоге он уходит из всего этого, оставляет мир, уходит в монастырь и подвязается. Совершенно удивительное житие старца Силуана, которое описано архимандритом Сафронием. Очень интересно читать эту книгу, очень познавательно, важно и нужно. Тем более, что умер старец Силуан в 1938 году. По сути, можно почти сказать, что наш современник, да? То есть это святой 20 века. И вот это как раз яркий пример того самого друга Божия. Он выбирает свой путь. И таких примеров можно найти множество. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, преподобные отцы. То есть это у нас целый сонм друзей Божиих, о которых как раз вот это благоволение. Потому что Господь являет этих людей людям. Он ведь мог от нас сокрыть это все, мы могли бы не знать о них ничего. Но его благоволение проявляется вот в этих удивительных подвижниках, святых, мучениках, священномучениках, исповедниках российских, которыми 20 век так насыщен. Потому что эти люди сподобились сделать осознанный выбор и оставить здесь все и уйти в вечность совершенно осознанно, совершенно конкретно и понятно. Вы знаете, как вот сейчас опять же нас обвиняют в том, что да, там у этого там напрославляли святых, вот это у вас там все такое, вот это все религиозные фанатики, они сумасшедшие. Конечно, да, там они там были настолько одурманенными этим опиумом для народа, что вот они, значит, там все пошли на смерть. Но это абсолютный абсурд. То есть это абсолютно несостоятельное обвинение и даже просто гипотеза абсолютно несостоятельная, потому что не может человек, глядя в лицо смерти, так этого религиозного опиума, что называется, накуриться, чтобы сделать шаг в вечность только исходя из какого-то фанатичного вот этого дурмана. Такого быть не может. Ни один здравомыслящий человек, имея такую ситуацию в жизни, когда стоит выбор, вот ты ставишь свою подпись и идешь домой, к жене, к детям, или ты не ставишь подпись, и тебя утром расстреливают. В Бутовском ли полигоне, в любом другом, их было огромное количество по всей стране. Как можно сделать выбор в пользу расстрела? Никак. Это невозможно сделать. Невозможно, потому что все абсолютно говорит тебе о том, что не делай этого. Тебя ждут жена, дети, старики-родители, тебе нужно их там довести до могилы, до той же, но как-то проводить, им там отдать свой сыновний долг. А человек делает выбор в пользу вечности, следуя за Христом.
Отец Анатолий, ну невольно вас перебью, вот на этом месте сидел в Великую Пятницу 2019 года Александр Иоильевич Огородников, заключенный наш многолетний. Он не новомученик и не исповедник. Он себя таким не признает. Мы с Валентиной Николаевной писали 3 часа почти. Издевались как? Он сидел в карцере 2 недели в чудовищных условиях. Потом, вопреки уставу тюрьмы, из карцера вызывают к следователю, чего обычно не происходит, и показывают письмом из дома с фотографией жены и сына, которые вот в Крыму, в море. И следователь говорит: веруй, ходи в храм, но оставь только вот свои занятия этой евангельской работой. Я напомню, они занимались просто чтением Евангелия по домам и разбором священных текстов. Ничего другого там не было, чай пили. Закрой-то это христианское просвещение. Ну вот в силу ли упорства этого человека, его необыкновенной, так сказать, твердости характера, он этим занимался. И если ты подпишешь только, сегодня мы уже не обещаем, но завтра ты будешь с ними, с женой и сыном, в Крыму. Но он возвращался в свой отвратительный, холодный, вонючий, они ему нагнетали в унитаз нечистоты, карцер. Он сказал: а я тогда предам Христа. Почему он так решил для себя? Это загадка, конечно. Я не думаю, что Господь с него спросил бы больше, чем он мог по-человечески выдержать. А с другой стороны, он и даровал ему больше. Александр говорил, что никакую Пасху он не ощущал так, как Пасху в карцере. Весь этот воздух был осиянным, он говорил. Здесь он признавался в этом.
Да, вот вы сказали, что вот характер или сила, я думаю, что это вера. Этот человек сподобился удивительного дара Божия. Веры, настоящей, крепкой, которая позволила ему выбрать, вот сделать вот этот осознанный выбор и не отступить от него, не поколебаться, не усомниться. И я вот могу путать, но, по-моему, я читал на православие.ру публикацию, когда его в камеру забрасывали...
Это наша беседа была.
Да, в камеру. Вот я вот читал, в камеру забросили к уголовникам, и он... Зная прекрасно, что вход в камеру и первое, вот первые шаги в камере сразу дают тон, и твое будущее в камере определяется именно поэтому. Он прекрасно знает, что если он будет перед уголовным миром присмыкаться, то он попадет под уголовников. Если он поведет себя неадекватно и неправильно, то, соответственно, этот уголовный мир будет его преследовать. И он приветствует камеру словами «Мир вам!». А это приветствие, которое было неожиданно для всех, потому что никто не ожидал его услышать. Но... Опять же, благодаря, он сам потом дальше это объясняет, удивительно совершенно, да, я читал это, меня впечатлило очень сильно, потому что вся эта камерная, лагерная, тюремная атмосфера нашей семьи, так скажем, знакома.
Я скажу, что текст всегда проигрывает.
Естественно, конечно, текст проигрывает, я не сомневаюсь ни секунды, но даже текст, который проигрывает, настолько меня впечатлило. Я помню, что вот ему как раз авторитет этой камеры говорит: вот мы тут сидим бастуем, у нас, значит, курева нет. Помолись-ка своему Богу, чтобы он нам курева послал. Он говорит: хорошо, я помолюсь. И он начинает молиться и говорит о том, что, Господи, вот эти люди, да, они вот в таком неведении находятся здесь. И что ты можешь сделать нечто, что их как-то вот приблизит к тебе. И говорит, прошло несколько минут, открылось окошечко, и в камеру забросили 2 блока Беломора, и вся камера, как единый организм, выдохнула: Бог есть! То есть, понимаете, это удивительно, но даже так Вот даже таким образом, и удивительно, что вот этот человек оказывается там, и действительно настоящий, ярчайший пример колоссальной веры.
Ну, значит, для чего-то он там оказался тоже?
Для них, для всех. Вы знаете, это у меня тоже интересный такой опыт есть в жизни. С одним человеком мы долго беседовали. Он сейчас уже в возрасте, ну, такой уже, то есть это не молодой человек, он служил в армии в советское время еще. И ему армия это очень тяжело далась. То есть он там испытывал очень серьезные угнетения, очень серьезные, ну, в общем, эти два года советской армии он вот всю свою жизнь вспоминал, и для него это было тяжелое вспоминание. И мы с ним разговаривали, и он такую фразу сказал: я, говорит, не понимаю, для чего это было нужно, почему, вот почему так, почему так со мной, вот что вот, вот чем я таким, вот что, почему так несправедливо, по сути, жизнь со мной обошлась, что вот я претерпел столько в этой камере. Ой, не камере, а в этой тюрьме, части, ну, по сути, в камере. И мы с ним стали рассуждать. Я ему говорю такие слова, что, а может быть, вы там оказались не для того, чтобы это было нужно вам, а для кого-то, кто был с вами в этот момент там. Он задумался, и прошло какое-то время, мы с ним через несколько дней увиделись. Он говорит: батюшка, вы знаете, я вам очень благодарен. Я, говорит, понял. Говорит, мне уже потом, много лет прошло, мой, говорит, однополчанин, с которым я служил, он в Чечне был и в плен попал. Говорит, я, говорит, спасся из плена благодаря тому, что ты нас тогда, в той части, в которой мы были, ты нас учил, как выживать в этих условиях. Ты нам помог, ты нам подсказал, ты, твой дух, твоя какая-то вот харизма оставила во мне след, который мне впоследствии дал возможность спастись из чеченского плена. И вот бывает, что так. Действительно, бывают тяжелейшие жизненные условия, в которые попадает человек. И он искренне понимает, почему, зачем, для чего мне все это, Господи, как же так со мной, почему я? Это не для тебя, хотя и для тебя в том числе, потому что ты учишься и нарабатываешь какие-то внутренние способности, которые потом отразятся обязательно. И ты это поймешь. Но очень часто бывает так, что ты необходим в этих условиях для того, кто там рядом с тобой находится, для ближнего своего.
Ярчайшее подтверждение вашим словам у того же Огородникова, какого-то зверя, начальника, майора или полковника, он описывает, который, просто идя по коридору, ну, не мог не бить просто в лица своих подчиненных, военных. Ну, что он делал с заключенными, понятно. И вот этот зверь, подходя к Александру Огородникову, естественно, всячески его унижал и третировал. И однажды Саша рассказывал, что, говорит, я не выдержал, и все-таки, я, говорит, никогда не прибегал к этому методу, но все-таки однажды дерзнул ему сказать. Не для чего, не для того, чтобы запугать или что-то. Он назвал его по имени-отчеству и говорит: а ты не боишься, что Господь заступится за меня? Я ведь, по сути говоря, ни в чем не виноват, я только исповедую Христа вот здесь. Я его раб, я его слуга, и я живу по его заповедям. Я не согрешил, я не преступник. Ты не боишься, что он за меня заступится? Ну, естественно, он услышал, соответственно, в свой адрес очередное ругательство. Я не знаю, было оно подкреплено физическим каким-то воздействием. И однажды, говорит, заходит он ко мне в камеру, весь серый, опускается на колени и говорит: Александр, прости меня. У меня умерла жена беременная в роддоме, и погиб ребенок. Конечно, этот человек выйдет из камеры уже другим. При всех своих регалиях, при всем своем бэкграунде, как сейчас говорят, при вот этой дикости, конечно, он будет другим. Наверное, это тоже один из уроков.
Да, конечно, и не просто уроков, а это вот к вопросу о том, почему мир наш таков, и почему все продолжается, и мы не учимся на наших ошибках, и не делаем выводов. Как говорил Максим Исповедник, все у нас происходит в поле промысла Божия. То есть даже наши вот эти глупости, отсутствие выводов и прочие вещи, Господь волен и силен употребить на наше же благо. У меня был очень такой непростой опыт, и тоже для меня сильный. Первый человек, которого я ехал провожать, как уже вот будучи молодым священником, только что рукоположенным, я ехал в хоспис причащать, напутствовать умирающую женщину. 46 лет ей было, молодая женщина, цветущая, красивая. Я ехал ее провожать. Она уже была на тот момент в хосписе. Я ее причащал на протяжении последних года, вот как только я руку положился. И я наблюдал всю эту картину постепенно. Ее угасание достаточно стремительного такого. Рак ее сжирал быстро. И я ехал в хоспис и размышлял. Не мог понять, что мне делать. Я молодой священник. У меня жена, дети. Все благополучно, прекрасно. И я не умираю. Что я могу сказать ей? Вот я сейчас приду в эту палату, в этот хоспис. Вот я ее увижу. Что я ей скажу? Она умирает? А я нет. О чем я буду с ней говорить? Что мне ей говорить? И меня это действительно мучило на тот момент, потому что опыт мой священнический был минимальный, и в таких ситуациях я оказывался крайне редко, даже я скажу, наверное, прямо, это была, наверное, первая такая ситуация, что мне нужно что-то говорить умирающему молодому человеку, который умирает и смотрит на меня своими умирающими глазами, а я не умираю. Что я ему скажу? Я зашел в палату, и увидев ее, я еще больше ужаснулся, потому что она уже была похожа на, ну, такой вот прямо богомол, высохшие такие совершенно ручки, ножки. Она сидела на этой кровати. Я пришел, поздоровался с ней. Она со мной поздоровалась, сказала, что я очень хорошо выгляжу, и что мне очень идет, у меня такая, я только недавно купил требную петрохиль на подворье Троицкой Лавры, очень удобно подстегивалась такая. Но она была почему-то черного цвета. Настоятель, когда увидел, говорит, что ты такую великопостную себе взял? Я говорю, а у нас проблемы выбора нет. Я пришел, она висит, я ее купил, другой не было. И она увидела меня в этой новой петрохиль, сказала, она вам очень идет, я был поражен. Но я с ней поздоровался, начал раскладывать все, что положено, для того, чтобы ее причастить. Она начала со мной говорить сама. И она мне говорила, а не я ей. И она мне говорила вещи, которые меня поразили до глубины души. Прошло уже 7 лет, а я это помню и не могу забыть. Потому что она мне сказала фразу, которая меня поразила. Она мне сказала такие слова: «Я благодарна Богу за эту болезнь. Я стала другим человеком». И когда она мне это сказала, я это услышал, у меня это вот запомнилось на всю жизнь. Потому что такого услышать от нее я не ожидал. Я ожидал услышать что угодно. Жалобы, какие-то еще претензии, что она не успела сделать, что бы ей хотелось сделать. А я услышал слова благодарности. И она сказала, что я благодарна Богу за эту болезнь. Я стала другим человеком. Она причастилась, поисповедовалась, причастилась и в ночь умерла. Больше я ее уже не видел. Молюсь за нее все время, раба Божия Людмила. Я получил от нее урок совершенно потрясающий. Потому что это действительно важнейший результат опыта, который я не испытывал. Вот этот недуг смертельный, с которым невероятно трудно бороться, еще больше невероятно трудно умирать в расцвете силы лет, как с ней это произошло, она смогла сделать такой вывод. Как? Как она это увидела, как она этому научилась, почувствовала и поняла? Это потрясающе. Невероятно совершенно. И для меня это был очень важный урок. То есть те испытания, те страдания в жизни и то, что Господь нам дает, оно необходимо, призвано нас научить чему-то и сделать нужный и правильный вывод. И Господь это дает и будет давать. И как вот этому начальнику тюрьмы, в которой находился Александр. Это страшно, даже просто сказать страшно, но он понял, почему это произошло. Та трагедия, тот ужас, который в его жизни вдруг откуда-то взялся, он понял, откуда он взялся. Он понял, почему это произошло.
Саша говорил, не дай Бог, я ни в коем случае не думал, что это
случилось. И не желал этого, конечно. Но он прекрасно понимал, что, глядя на это, Господь не может не остановить этого человека, потому что это не может не произойти. Почему? Потому что Господь любит каждого и каждому желает спасения. А глядя на то, как человек становится зверем все дальше и дальше, Господь его обязательно остановит. Да, здесь можно сказать, а как же вот его жена и ребенок, которые погибли? А вот это оставим на волю Божию и на его промысел. Господь, значит, так судил. Это как знаменитый случай из жития Варлама Хутинского, когда он одного разбойника спасает и отмаливает, а на второго даже не реагирует. И когда его спрашивают, а почему так, он говорит, этому человеку лучше было сейчас перейти в иной мир, потому что дальнейшая его судьба могла бы быть намного худшей, и это отразилось бы на его последующей загробной участи. То есть он бы погиб, еще ниже пал бы. А Господь его через эту казнь спасает таким образом, чтобы там он мог занять нужное, достойное для него место. То есть вот эти судьбы и ведения Божии, мы их не знаем, мы можем о них только предполагать или догадываться, но это действительно промысел Божий действует. И иногда в своей жизни даже я это отмечал, какие-то моменты, которые просто восхищают. Потому что невозможно ни предсказать, ни предугадать, а потом, как оно складывается и получается, ты понимаешь, что так не могло быть и не может быть, но оно происходит именно по промыслу и действию Божию.
Аналогично, но по человеческому лукавству ты думаешь, да это случайность. Наверное, это случайно случилось. Наверное, это совпадение. Всегда этим добавляешь.
Это даже не человеческое лукавство, а это попытка, знаете как, мы все испорчены высшим образованием. Если не высшим образованием, то средним профессиональным, если не средним профессиональным, то школьным. Такой именно советской закваски, что везде должно быть научное доказательство. Как помните в конце, да, нужно было писать, что и требовалось доказать. Вот требуется доказать. Кому требуется доказать? Почему к Спасителю в ясли приходят пастухи? Простые, неученые люди. Почему Господь избирает рыбаков в своих ближайших слуг и не просто учеников, а тех, кто будет евангельскую проповедь нести по всему миру? Это были не ученые мужи. Почему? Потому что их разум был абсолютно чист, не тронут. И у них не было вот этого вот критики чистого разума. Когда вот, а что же, а нет, а вот давайте вот так, а вот это. Нет, а что вот, посмотрите, Кант это писал, а здесь вот так, а здесь нет, что-то не получается, а почему? А эти люди были простые, да, вот те же пастухи или рыбаки, наблюдая за явлениями естественного мира, они учились, имели страх Божий, имели вот эти какие-то основные понятия, имели веру, но не имели вот этого искушенного разума, который всему предъявляет претензии. Говорит, это нет, это вот не так должно быть, а по-другому. Здесь вот мы видим явное совпадение. И вот эта вот проблема, которая нас преследует. То есть люди древности, они были намного более восприимчивы и понятливы. Сейчас, знаете, как принято говорить, они были необразованные. Темные века средневековья, да, темные времена средневековья, охота на ведьм. Да слушайте, люди, ну как можно так говорить, когда, если внимательно вообще изучать, а особенно посмотреть или послушать, например, плоды этих темных веков средневековья, картины, пускай, да, там Рафаэль, это уже ближе к эпохе Просвещения, но все равно это вышло из темных веков средневековья. Музыка Баха вышла из темных веков средневековья. О чем мы говорим? То есть у нас лукавство это есть во всем. Для чего? Мы все время хотим оправдать себя. Мы все время хотим оправдать свое неверие, свою лень. Ну, все, что у нас есть, мы хотим оправдать, потому что это очень удобно и очень просто и легко сделать. Но иногда, слава Богу, и я с этим тоже сталкивался в жизни, когда ты понимаешь, оправдать нельзя. Вот это чудо и все. С большой буквы. И никак по-другому.
Иерей Анатолий Правдолюбов был сегодня в нашей студии. Мы, дорогой батюшка, поздравляем вас также с праздником Рождества Христова и призываем всех наших слушателей, несмотря, может быть, на то, что нас многие обвинят сегодня, что мы поднимаем темы, связанные со смертью, с осознанием такого очень, ну, незавидного, что ли, места человека в этой жизни земной. И говорили мы на серьезные довольно темы, не праздничные, как покажется кому-то из наших слушателей. Я думаю, все мы согреты сегодня этой радостной вестью о рождении Спасителя в мир. И, как говорил отец Сергий Правдолюбов, все на парадоксах. Дева, днесь, присущественного, рождает каждое слово. Или, как мы слышим в песнопениях, днесь безначальный начинается. Сплошные парадоксы. Кто начинается? Тот, о ком будет сказано в Великую Пятницу, неописанный и неопределенный. Невозможно изобразить Бога ни в слове, ни в мыслях, но мы знаем, что с нами Бог отныне, и что мы хранимы им, призваны им. И с этой светлой надеждой, с наступившей зимней Пасхой, мне очень нравится это название отца Александра Шмемана, «Зимняя Пасха», мы с Богом, и Бог с нами. С нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтесь, и пусть эта добрая весть зажжет наши сердца, унылые, скорбные, отчаявшиеся. Отец Анатолий, я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли, потратили время, поговорили с нами от души, и я еще раз ощутил и присутствие вашего папы здесь, в студии, и с нами, в эфире. Последняя проповедь, о которой он говорил, была проповедью на евангельское воскресное чтение о вечере, которую Дома Владыка, сам Бог, создал для своих рабов и призывает всех поучаствовать в этой вечере. Давайте будем мудрее тех, отягощенных проблемами, кто игнорировал этот призыв, и возрадуемся всей душой о празднике Рождества Христова.
Замечательно. Полностью согласен и поддерживаю. И хочу еще дополнить чуть-чуть о парадоксах и о вечере. Как раз потому, что недавно читалось это евангельское чтение буквально. И не успел я сказать в проповеди ту мысль, которую хотел высказать. И вот сейчас хочу поделиться. Ну, не поделиться, это, наверное, очевидно. Но в любом случае, такое наблюдение, оно будет в контексте нашей сегодняшней встречи и беседы. Парадокс вот какой. 2000 лет у нас есть воскресный день. И вы говорите, что кто-то может смутиться темами, о которых мы сегодня говорили, на которые мы сегодня говорили, и то, что мы обсуждали. Но ведь Рождество, рождение и смерть, они неразрывно связаны между собой. И Христос, родившись в этот мир, знал прекрасно, на что Он родился и на что Он пришел в этот мир. Ведь Он в Гефсиманском саду молится, да, на что и пришел я. То есть, да, то есть, если есть твоя воля, да мимо идет чаша сия. Он молился и просил об этом. Но на то я и пришел, и молится, и говорит: Господи, да будет воля Твоя. И это на самом деле абсолютный, конкретный образ того, как проходит жизнь каждого христианина. Нас обвиняют в том, что вы христиане, вот вы все время любите прославлять мучеников, вам нравится страдать, вы все такие страдающие, постоянно страдания там, страдания здесь, да ничего подобного. Мы не любим страдать в том смысле, в котором нам приписывают, но мы любим Христа. И готовы страдать, если это будет необходимо и нужно, за Христа. И стремиться к чему? К тому, чтобы быть с Ним. И если Он прошел этот путь, как же мы можем попасть к Нему другим путем? Абсолютно никак. И что очень важно, вот этот мир, который совершенно параллельно живет своими мыслями, идеями, увлечениями и стремлениями, а каждую неделю у нас есть воскресенье. И каждую неделю наша седмица начинается вот с этого дня воскресного.
И это... Нас упрекают и в праздниках. Вы все время празднуете, у вас полно праздников.
Правильно, потому что каждый день это чудо, которое Господь нам дает как праздник. Но воскресный день – это особое чудо и особый праздник. Именно поэтому мы в этот день идем в храм и хотим быть с Богом. Потому что 2000 лет назад Он даровал нам это чудо, придя, родившись, воплотившись на земле, пострадав за нас и умерев, и воскреснув. Французские революционеры хотели уничтожить воскресенье, не получилось. Советские революционеры хотели уничтожить воскресенье, не получилось. Оно осталось и есть. И пускай даже этот человек день едет в Ашан или еще куда-нибудь и вообще не задумывается, но в его жизни тоже есть воскресенье. И оно есть, и красным цветом в календаре отмечено. И хочет он, не хочет, а оно есть. И в какой-то раз, может быть, он вдруг, увидев в календаре это слово, задумается.
И даже Новый год есть, который от Рождества Христова, кстати.
Есть. Конечно.
Поэтому он и новый.
Именно так. Мы 2025 год празднуем от Рождества Христова. Весь мир, вся цивилизация говорит о Рождестве Христове. Противится, вычеркивает, убирает, а он есть. Потому что он есть. И он не просто был, пришел в мир, он есть. Он существует, и тело Христово, церковь, есть в этом мире. И кто бы что ни говорил, в чем бы ни обвинял, вот оно это есть. И по поводу вечери, на которую Господь созвал, это ведь действительно очень важно. Почему ему отказывают те, кого он зовет? Потому что масса причин для того, чтобы не пойти куда. И в чем заключается эта вечеря? А не те ли страдания и испытания, о которых мы уже говорили, являются тем самым приглашением Божиим на тот самый пир, который испытал сам Господь и воскрес из мертвых, а ведь язвы гвоздиные и удар от копья остались на нем. Он это хранит, и оно есть. Именно поэтому нас Господь призывает, а мы не хотим. Мы не идем на эту вечеру, потому что эти страдания и эти испытания нам не нужны. У нас есть валы, надо их испытать. У меня жена, я женился, я землю купил, дачку надо построить. Мне это важнее. А Господь говорит: нет, иди сюда. Вот твоя камера, вот твой начальник тюрьмы, который бить тебя будет. Но ты, если не усомнишься и в вере своей не поколеблешься, приведешь и его к тому, что и он будет плакать и благодарить Бога в дальнейшем. И Господь нас всех одинаково призывает. Но вот отзываемся ли мы на этот зов? Поэтому еще раз всех поздравляю с праздником. И Христос родился на земле не для того, чтобы наступило благоденствие и мирное житие, о котором мы молимся и просим, но для того, чтобы мы определились в этой жизни, чтобы шагнуть в вечность.
Ирий Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святого Иова в Новомажайском шоссе, духовник православной гимназии во имя святителя Иоанна Богослова. С праздником всех!